Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. По пятницам, как всегда, в нашей студии. Еще раз добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Я Алла Митрофанова. Ну и у нас философский разговор сегодня не столько о событиях, сколько как мы любим, да. О людях и смыслах. И, знаете, Владимир Романович, вы в первой части нашей программы уже дважды упоминали утреннее правило. Ну, то есть это сборник молитв, которые хорошо бы прочитывать утром перед тем, как начинать свои какие-то там дела, заботы, труды и так далее. Там есть, как, знаете, я помню, один мой друг, очень хороший режиссер, когда впервые там прочитал вот эти молитвы, я говорю, ну как тебе? Он говорит, ну, слушай, там есть неплохие тексты. Я запомнила это определение, мне очень понравилось. Так вот, по поводу текстов. По-моему, даже самая первая молитва, которую написал Антоний Великий, начинается такими словами: «Боже, помилуй меня грешного, потому что я ничего хорошего не сделал пред Тобою». И опять же, вы несколько раз уже подчеркивали, что эти молитвы написаны святыми людьми. Как это возможно, когда святой человек пишет: «Господи, прости меня, я ничего хорошего не сделал перед Тобой»? Где тогда все мы, и как нам к этому относиться?
Ну, вы знаете, а тут вот тоже такая вот интересная закономерность какая-то, что вот, мне кажется, такие наши размышления, как же вот, ну, если вот преподобные отцы такое говорили о себе, что же я должен говорить о себе? Да ничего ты о себе не скажешь. Слушайте, все мы прекрасно знаем, как мы к себе относимся, как мы себя прощаем, как мы прощаем свои грешки и грехи. Как, и мы, конечно, умозрительно можем вот на эту тему поразмышлять, а вот где же я тогда должен быть, а я на самом деле, конечно, хуже преподобного. Ну, конечно, я же не могу быть лучше преподобного. Но на самом деле, конечно, в глубине души, если бы мы это вот не просто разумом понимали, а если бы это вот нутро наше как-то перевернуло, то, конечно, мы бы этих вопросов опять же не задавали. Это вот опять вот это вот... Возвращаемся к тому, о чем мы сегодня уже говорили, да, вот старец Зосима и Иван. Почему один мучается неразрешимыми вопросами бытия, а второй как-то совсем по-другому к этой жизни относится? Он же не глупее его, и нельзя сказать, что менее нравственный и так далее. Что не так переживает о слезинке ребенка, что ли, старец Зосима, как Иван. Да больше переживает, он сам уже все слезы проплакал, да, над грехами людскими. Вот поэтому мне кажется, что здесь, вот где я, это вопрос, если пытаться это разрешить, эту мысль, если вспомнить Достоевского, мысль разрешить, если пытаться эту мысль разрешить исключительно интеллектуальным усилием, это бессмысленно достаточно. Это никогда ты к этому, ты будешь понимать, да, конечно, я такой-сякой. А вот когда реально происходит духовная работа, то, что называется духовной работой, когда у тебя, когда ты драконью шкуру, вот эту грехов, если вспомнить образ Льюиса из «Хроник Нарнии», ты себя сдираешь с помощью Божьей, вот, вырываешь ее с корнем, так сказать, с кровью, тогда ты просто сам меняешься, и тогда у тебя другие вопросы появляются. И тогда ты, наверное, о себе можешь написать, там, понимаете, как там, как псалмопевец Давид написал: «Помилуй меня, Боже, по велице милости своей». Написал после страшных действий совершенных, да, после страшного греха. Вот это вот раскаяние грешника, да, человека, который осознал глубину своего падения и нашел силы вот перед Богом за это покаяться.
Но Антоний Великий, не знаю, я думаю, что в этом смысле от царя Давида отличается своими действиями, поступками.
Ну, конечно, вообще все люди друг от друга отличаются.
Я просто к тому, что как человек, будучи практически свят, может, в каком состоянии он должен находиться?
Не скажу вам, я пока не в этом состоянии. Вот думаю, могу лишь, опять же, порассуждать, если взять образы, которые есть у святых отцов, что чем человек ближе к солнцу, тем он сильнее ощущает его жар, и тем он, или тем он больше видит, тем ярче все окружающее его, и он сам себя видит в другом свете. Ведь на самом деле тут, ну, опять же говорю, чисто умозрительно, но это так. Мы ведь многих вещей вообще за собой не замечаем. Посмотрите, ведь у нас что на спектре, так сказать? С одной стороны, Антоний Великий, святой, который говорит, что я вот ничего хорошего не сделал, а с другой стороны, закоренелые грешники, которые... И считают, что а в чем, собственно, что я такое сделал? Ну, если там где-то что-то там это, то по необходимости. Да? Как Блез Паскаль говорил, что люди делятся на две категории. Или есть только два типа людей в мыслях у него есть. Это праведники, которые считают себя грешниками, и грешники, которые считают себя праведниками. Вот. Но это не, на самом деле людей гораздо больше, но на спектре это так. То есть это одна часть спектра и другая. Так, безусловно, так и есть.
Хорошо, тогда я еще иначе поставлю вопрос. Антоний Великий, ну и вообще люди, которые так себя ощущают последними грешниками, которые ничего хорошего не сделали перед Богом, соответственно, перед людьми тоже ничего хорошего не сделали, как такое мироощущение соотносится с тем состоянием радости, к которому призваны христиане?
Ну, вы знаете, у нас тут, конечно, вопрос радости важный и сложный. Я вот недавно где-то тоже то ли прочитал, то ли услышал, что вот... Христианство призывает к блаженству, блаженны нищие духом, но не идет речь о счастье. Вот тут я позволил бы себе не согласиться. Конечно, в христианстве не идет речь о счастье, если под счастьем понимается лежание там с пивом на диване или рассекание по морю на яхтах. Ну, для кого-то, наверное, да. Или даже Нобелевская премия, хотя. Вот, я думаю, что... Но при этом, конечно, человек создан Богом не для того, чтобы он был несчастлив. Вот это точно совершенно. И это прямо следует из, собственно, христианской вот, и всей идеи, так сказать, устроения мира и человека. Вот сказать, что Господь создал человека, чтобы он был несчастлив, ну, нельзя так сказать, что в этом христианская точка зрения. Другое дело, что мы понимаем первозданное состояние и падшее состояние, что это два разных состояния человеческой природы, созданной со свободной волей, но без греха, и уже поврежденный грехом. И вот, конечно, в этой поврежденной грехом, это поврежденная грехом природа, она, конечно, принципиально другая, но проблема-то в том, что она просто счастье ищет совсем не там.
Я, кстати, сейчас слушаю вас и думаю, зачем я так про пиво-то сказала? Все-таки, понимаете, ну, я прошу прощения, это действительно кому-то может быть
от этого хорошо. Нет, ну, это уж какое-то совсем, совсем грустное счастье, ну, если
это спиртом. Всякое в жизни бывает. Нет, если это человек утешит, это в какой-то
как раз, момент. Я как раз сказал, что это как раз вот не об этом счастье, конечно, говорится, но все-таки о другом, мне кажется. Вот, о другом. Вопрос в том насчет того, что вот как человек, понимаете,
вот, говорите, вот радость, понимаете, как возможно радость в понятно. Том состоянии, о котором пишет Антоний Великий.
Вы знаете, а ведь вопрос в том, что, ну, если, опять же, серьезно читать тексты, о которых мы с вами говорим, то, конечно, там не только вот все, ах, как мне плохо, да, там есть много и того, есть и благодарственные молитвы, да, молитвы, я имею в виду не обязательно там благодарственные после причастия, как вот тип, а я говорю молитвы благодарения, да, и как раз таких очень много. А что такое благодарение? Это есть, когда ты говоришь спасибо за то, что тебе хорошо, если вот совсем просто говорить, да, вот, и это и есть состояние и радости, и счастья, и блаженства, вот, и... Это просто какое-то принципиальное новое ощущение. Мы же не можем сказать, что вот... Вот смотрите, мы точно знаем, что вот несчастлив там, раз уж мы этот образ сегодня взяли, Иван Карамазов, да, ну вот его сложно назвать счастливым человеком. Но разве Зосима несчастлив? Разве он несчастный? Разве он несчастен? Он скорбит, может быть, о своем состоянии. Тут он скорбит о состоянии там, мира, он молится, он переживает. Да, но он человек счастлив. Это я не помню, вот есть где-то образ, это тоже, по-моему, в каких-то древних текстах о том, что... Или мне какой-то священник говорил как-то замечательно, что человек, конечно, это вот лужа, там грязная лужа, но даже в этой грязной луже может отразиться свет божественного солнца. Вот это и нам и дает нам радость и счастье. Вот, поэтому... Потом, тут, знаете, есть еще такой момент очень интересный. Вот это как бы самоосуждение, да, своих грехов, оно никогда не... Вот у святых оно никогда не доводило их... Ну, не в психологическом смысле. В психологическом они, наверное, разные переживали там. Но оно не должно, давайте так скажем, доходить до отчаяния. Потому что вот замечательно апостол Павел говорит. Он говорит, мне не важно, что, как судите обо мне вы или другие люди, я и сам себя не сужу, ибо судья мне Господь. Потому что в этом-то и заключается вот это, мне кажется, принципиальное отличие христианского покаяния от такого самосъедания, которое вот в конечном итоге может привести и к страшному, и к тому, что ты сам себя жизни лишишь. Вот. А вот покаяние – это... Покаяние всегда заканчивается надеждой на прощение. Всегда заканчивается... Вот, а почему надежда на прощение? А потому что ты хочешь стать другим. Ты хочешь стать другим и веришь, что... Не... Вот в этом глубинная... Вся глубинная идея прощения. Кстати сказать, если перебросить мостик к нашей теме сегодняшней, я тоже говорю, как можно простить вот эти знаменитые слова Натальи Дмитриевны Солженицыной, которые на памятнике «Стена скорби» появились, да, и только потом простить. Но вот эта вот глубинная идея прощения, она ведь не значит забыть то, что было, или... примириться со своими греховными поступками. Простить – это значит измениться. Значит, желать стать другим. Это без прощения невозможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легой – это глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», как всегда, по пятницам. Владимир Романович, по поводу «спасибо» вот еще хочу вас расспросить, если позволите. Действительно, благодарность – такая очень важная составляющая, как для христиан, и не только для христиан, вообще для любого человека. И, в общем, всякие психологи, те, кто, ну, как-то учит не манипулировать людьми, а как-то пытаться гармонизировать свое собственное состояние, подчеркивают тоже важность вот этого не просто действия, а внутреннего состояния, благодарности по отношению к окружающим, по отношению к миру, к людям, Господу Богу, если речь идет о верующих людях. Почему это так важно? Вот это благодарность. Я даже помню, как здесь в нашей студии протоиерей Игорь Фомин произносил, проговаривал формулу любви. Он говорил, что, в общем, все довольно просто. Любовь – это радость, благодарность и жертвенность. Ну, в том случае, если это обоюдно, встречное движение со стороны людей навстречу друг другу. Почему благодарность занимает такое место?
Ну, потому что это, наверное, естественное... Ну, я бы сказал так, что это любовь без благодарности, она не существует, мне кажется. Вот, потому что ты, находясь в радости, вот согласитесь, даже вот если так задуматься, когда тебе радостно, ты легко говоришь спасибо. И тебе хочется сказать кому-то спасибо. Мне кажется, может быть, это вот связано фундаментально с устроением человеческой природы Богом, вот, что человек... испытывает вот эту связь и ощущает, так сказать, всем своим существом и естеством, что вот, и он из небытия, так сказать, вот, вызван к бытию волей Божией, которая есть любовь. И это естественным образом настраивает на благодарность, мне кажется, так. Ну, ничего более интересного я сейчас вам не готов сказать. Вот, думаю, что это как-то связанные, естественным образом связанные вещи.
Надо подумать, может быть, с кем-то из священников, кстати, поднять эту тему уже в очередной раз. Но как-то так, знаете, мы имеем свойство, я про себя сейчас говорю, забывать, да, вот о чем-то там хорошем поговорили. Да, прекрасно, кажется, что все про эту жизнь стало наконец понятно. Тымс проходит время, и куда что подевалось.
Да.
Почему, кстати говоря, это тоже так? Сейчас вот скажете, потому что наша природа поражена грехом, да?
Да нет, иногда просто память плохая. Можно, например, учить стихи. Говорят, помогает, развивает память. Можно вести дневник. Вот мы с вами сегодня говорили про Пришвина, да? Действительно, там это десятилетие записей. Очень интересно. Вот. Ну, не все дневники, конечно, такие будут, как у Пришвина, но, тем не менее, для себя можно, наверное. Хотя сейчас у нас же, видите, дневники публичные, мы, так сказать, в Фейсбуке.
Ну, кстати говоря, по поводу Фейсбука, нередко сейчас подчеркивают, что там улучшенная версия себя представлена. То есть не то, что там вот действительно какой-то объективный...
Вы знаете, она не улучшенная, она, конечно, это, конечно, версия себя, я в этом смысле, вот тут, может быть, со мной специалисты будут спорить, но когда вот говорят сегодня, что Facebook знает вас лучше, чем там жена, мать, там брат, и там недавно я читал, что там могут предсказать по 5 там, лайкам, что-то по 10 лайкам, то-то, то-то, дальнейшие действия. Вот. Ну, наверное, это на чем-то основывается, хотя я думаю, что это все-таки говорят в первую очередь сами разработчики, вот, ну, чтобы, так сказать, повышать собственную капитализацию. Вот. Но я бы здесь поспорил, потому что природа вот даже этих лайков там и прочее, она ну, может быть очень разной. Почему ты тот или иной лайкнул пост и так далее? Как здесь, насколько действительно можно здесь что-то предсказать? Это вот одна часть. А вторая, конечно, вы совершенно справедливо сказали, не знаю, улучшенная, может, какого-то ухудшенная, но это все равно версия. Все равно версия, ты все равно не демонстрируешь все, что тебе интересно, все свои эмоции, все свои... Поэтому это в любом случае какая-то версия. Ну, если улучшенная, может, не так плохо. Мне кажется, чаще ухудшенная получается, да. Хотя, если ухудшенная, может быть, тоже не так плохо. То есть люди в целом лучше, чем...
Количество лайков покажет, скажем так. Мне бы хотелось напоследок еще обратиться к одному тексту, который в ноябрьском номере журнала «ФОМА» опубликован. Ваш текст, ваша колонка редакторская. Все религии похожи, все религии различаются. Я, конечно, понимаю, что этот разговор, наверное, достоин целого часа, но... Все-таки, Владимир Романович, действительно, сегодня нередко можно услышать тезис о том, что, ну, ведь все религии, они, в общем, про одно и то же.
Ну, да. Ну, вы знаете, это, конечно, не академический текст, он публицистический, потому что у меня там некоторые коллеги-религиоведы стали какие-то там замечания, размышления писать, вот, когда я разместил это в сети, вот, этот текст. Так он и не претендует на какую-то академичность, это не подход к изучению религии, это не вопрос, там, феноменологии религии или, там, вопрос сравнительного религиоведения. Я просто исходил из того, что вот когда человек говорит все религии, ну, повторяю, публицистический текст, он себе представляет, ну, в основном мировые религии, там, мировые авраамические, то есть 4-5, на самом деле, 6 там религий, вот, ну, пусть даже чуть больше, там, еще какие-то самые известные национальные, там, даосизм, там, конфуцианство, если считать религии и так далее. Я исходил из того, что вот если говорить, находиться в рамках вот кругозора современного человека, не специалиста, вот, то вот есть такая точка зрения. Но на самом деле я предложил ему просто подумать чуть-чуть дальше и сказать, что в религиях, вот, о которых он имеет представление, или в основных религиях, в самых распространенных религиях сегодня, да, действительно есть то, что их либо объединяет, либо делает, ну, очень похожими. Это нравственная составляющая. То есть система поступков, ну, так можно, так нельзя, это допускается, это недопустимо и так далее. А есть то, что их сильно различает. Это догматика, это объяснение, почему так можно, а так нельзя, откуда все произошло, что такое там спасение, что такое смерть, как к этому относиться, как это преодолеть. И этим религии все-таки различаются довольно существенно, поэтому не нужно стесняться говорить, что они разные. Потому что мы сегодня в порыве вот такой как раз-таки толерантности и думаем, что вот если мы хотим друг другом жить мирно, а мы хотим, и надо так жить, и для христиан это вообще не подлежит сомнению, то мы должны где-то соглашаться с тем, что вот христианство – это то же самое, что и там любая другая религия. Нет, не то же самое, не надо об этом стесняться говорить.
А как тогда, признавая разность и несовпадение в каких-то фундаментальных вопросах, сохранить вот это мирное отношение
к другу? А именно вот за счет того, что в нравственном поле у нас почти нет расхождений. То есть, потому что мы же сталкиваемся с человеком как раз-таки в системе вот, ну, взаимоотношений. Да? Вот, потому что большинство христиан и мусульман не будут выяснять догматические расхождения. Они будут вот сталкиваться, не знаю, там, на рынке, в магазине, в школе и так далее. То есть они находятся в плоскости поступков по отношению друг к другу. То есть здесь вопрос допустимо-недопустимо, нравственно-безнравственно. А здесь у них очень похожие взгляды и подходы, или совсем идентичные. Точно так же, как там Коран во второй суре говорит, нет принуждения в религии, так и мы знаем, что невольник не богомольник, ну и так далее.
То есть получается, что мы не умеем отделять, ну, как это сказать, не хочется говорить мух от котлет в данном контексте,
ну,
но
умеем,
по сути,
да.
по
не
сути
умеем,
так и
не
есть.
Умеем, да.
Да, потому что так, как только там выясняется, что мы в чем-то не совпадаем, сразу хочется...
Да, быстро обратить.
Да, переубедить. Зачем? Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. Мы говорили сегодня о том, как важно. Спасибо.
Да.
Спасибо говорить.
Всего доброго.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. на радио «Вера».